Life.
О, есть Life. Добрый вечер, дорогие наши друзья, сына Гагагагани. У нас сегодня совершенно особенный вечер. По ряду причин, хотя какой же вечер у нас не особенный. У нас и утро особенные, и дни не хуже, и вечера вообще из ряда вон выходящие. Ночи у нас у всех похожие. Для тех, кто спит по ночам, для тех, ну, не важно. Мы продолжаем нашу школу. Прошло первые два дня, с моей точки зрения, очень успешные. Самая большая успешность наших встреч состоит в том, что они совершенно непредсказуемы, и неизвестно, кто о чем будет говорить, и реакции совершенно потрясающие. Одна из самых уже таких общих реакций, как это может быть, и вообще как это может быть, что один из вас говорит одно, а другой говорит другое. Я хочу вас заверить, что третий будет обязательно говорить третье, четвертый будет говорить четвертое. И по мере роста преподавателей в нашей школе количество идей, предлагаемых вам. Дорогие друзья, мы настолько вас любим и уважаем, что мы оставляем за вами право не решать, кто из нас не прав, потому что ответ очевиден – никто из нас не прав. А решать, что наиболее приемлемо для вашей души и чем и чему она в наибольшей степени резонирует. Но достаточно слов. У нас сегодня совершенно особенный гость. Знаете, в бывшем Советском Союзе мы говорим «Ленин, подразумеваем партия», говорим «партия, подразумеваем Ленин». Когда мы говорим «мессианский иудаизм», мы без сомнения подразумеваем «Алекс Блен», мы говорим «Алекс Блен», подразумеваем «мессианский иудаизм». Причем, когда я говорю «мессианский иудаизм», мы имеем в виду не танцующая церковь со знаменами, а мы имеем в виду то, откуда растут ноги или должны расти ноги, а не ходули и не костыли у того, что принято называть последователями Иешуа. Короче, я хочу представить вам Алекса Бленда, которого Господь Бог сподобил мне встретить еще здесь, в эти последние времена, еще на этой земле. И для меня это большая радость. Я учился у него, многому продолжаю учиться, но паче всего я всегда наслаждаюсь с ним общением, ненавязчивостью мнения, предложением самому подумать, сделать выбор и приемлемостью этого выбора с его стороны. Алекс, time is yours, твое время, и пусть Господь благословит тебя.
Спасибо большое. Так меня представил, что уже даже не знаешь, как говорить после такого представления. Всем шалом, добрый вечер. Меня зовут Алекс, вы, наверное, меня в большинстве своем знаете, и я хотел поговорить, так назвал наши беседы «Основы веры», но это не будет догматика или какие-то поучения. Я хотел бы, как говорил когда-то Маяковский, сиять, заставить заново какие-то слова, которые у нас сносились, потускнели, которые мы используем в нашей повседневной жизни, в нашем служении, но уже, может быть, забыли, что они значат, и в каждой нашей беседе я буду говорить об одном таком слове – вера, Бог, спасение, покаяние, молитва. Что это значит? И не то чтобы я скажу вам единственную правду-матку об этом слове и все, что должны знать об этом слове, но боялись спросить, я хочу подкинуть дрова в костерок ваших размышлений, чтобы вам было интереснее жить, и, может быть, вы смогли бы увидеть что-то под другим углом. И сегодня я бы хотел начать разговор со слова «вера». Вера, ей, можно сказать, повезло, в том смысле, что из всех понятий, о которых мы будем говорить, вера – это единственное понятие, о котором есть вроде бы такое четкое определение в Новом Завете, в 11 главе послания к евреям, в первом стихе мы читаем: «Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Еще один перевод Андрея Десницкого я выбрал. «А вера кладет твердым основанием надежду и являет невидимое». И третье, как без любимого Стерна обойтись Доверие Богу – это уверенность в том, на что мы надеемся, убежденность в том, что видим. А что мы здесь видим? Мы видим здесь три совершенно разных перевода одного и того же стиха. И если кто-то думал, что от этого будет понятнее, то, ну, во всяком случае, не мне. И попытаемся разобраться, что такое вера. Для того, чтобы разбирать какое-то слово, можно использовать несколько разных путей. Первый путь – это то, что называется этимология, наука о происхождении слов. Второй путь – это анализ слова по его использованию, традиция его использования. И третий путь – это, ну, впрочем, о третьем пути еще поговорим. И когда мы говорим о Новом Завете именно, нам приходится говорить на трех языках. Авторы думали на иврите, так мы полагаем, писали на греческом, а мы читаем это все в русском переводе, вот и поди разбери. Итак, греческое слово «пистис», которое означает «веру». Интересно, так слова меняются, кочуют из языка в язык. Русское слово «убеждение» происходит от того же самого слова, что и «пистис». Это слова одного происхождения. То есть слово «пистис» означает не веру как таковую, когда я верю во что-то, и даже не то, что я убежден в чем-то, а сам процесс убеждения меня в чем-то. То есть когда меня принуждают, уговаривают или заставляют принять определенные мысли. Я, например, не хочу верить, что Ленин жив и будет жить, но мне со всех мест об этом говорят, может быть, я поверю. Вера – это, если брать ее как слово «пистис», это то, что меняет меня, то, что заставляет меня думать, как хочется кому-то, то, что проникает в меня извне и хочет меня перестроить, перенастроить на новый лад. Но дело в том, что в иврите нету такого значения у этого слова. Тут возникает уже сбой. То есть авторы, которые опирались на греческие тексты, которые ивритского текста перед собой не имели, уже немножко в заблуждении, уже трудно понимать, как же здесь дальше копать. А на иврите существует слово «эмуна», которое означает «вера». И это слово совершенно другое, совершенно отличается от того, что значит слово «пистис». Слово «эмуна», если посмотреть, какие слова однокоренные с ними. «Меамен» в современном иврите – это тренер. «Оман» – это мастер, искусник. «Оманут» – это искусство, ремесло, профессия. «Оменет» – это нянька, детоводитель, который водит детей, воспитывает детей. И вот такие значения есть у этого слова. Если копнуть чуть глубже, оман, мастер, это тот, кто умеет создать сосуд, умеет создать что-то, что будет ровно стоять. Знаете, я когда-то с детьми был в гончарне, там дети пытались сделать какие-то горшки, и горшки у них получались, ну, прямо говоря, так себе. Кривые, косые. Для того, чтобы горшок стоял, нужно уметь с ним работать. Для того, чтобы научить ребенка стоять, нужно уметь его воспитывать. И все, что связано с искусством, связано с какой-то устойчивостью, не прочностью. Нет. И когда мы говорим про верующего человека, это не человек, которого не собьешь с толку. Я верю, что оно вот так вот, потому что отцы наши верят, и вы меня не собьете. В данном случае эмуна – это внутренний мир, умиротворенность внутренняя. Когда никакие события, ничто, что происходит вокруг, не может, не способно выбить меня из колеи. Когда я спокоен, чтобы вокруг меня не происходило, что бы ни случалось. Наверное, и вам приходилось встречать таких людей, которые спокойны, не нервны, которые не беспокоятся, не суетятся туда-сюда. Люди, которые спокойны в любой ситуации. Откуда возникает это спокойствие? Спокойствие возникает из ощущения, из понимания, что все под контролем самого главного, самого важного в мире контролера. Когда мы понимаем величие Творца, его способность всем управлять, проникать и продумывать мельчайшие детали, приходит покой, и мы понимаем, нам можно расслабиться, как с хорошим водителем, откинуться на спинку кресла и отдыхать. И вот когда мы встречаем таких людей, это люди с сильной внутренней верой. Когда мы встречаем, наоборот, людей, которые беспокоятся, тут сатана нападает, тут происки, тут поиски, тут что-то такое, да, нужно отслеживать, действительно, нужно отслеживать, действительно, есть нападение, действительно, есть опасности. Но когда это переходит в нервные отношения, в страхи, тут можно подумать, есть ли у человека действительно вера. То есть первый признак верующего человека – это его спокойствие. Если человек знает, что Всевышний выше, чем все, что мы можем представить, то есть, когда нам кажется, мы хотим сказать, он здесь что-то упустил, он здесь что-то не так сделал, и нам нужно срочно, нервно бежать с гаечными ключами и отвертками и поправлять, то наша вера, она поместила Всевышнего внутрь нашего разума. У нас возник такой карманный Бог, который помещается в наш разум, помещается в наши карманчики, и значит, он может с чем-то не справиться. Этот Бог, тогда нам надо за него беспокоиться, чтобы он, упаси Бог, наш Бог, не наделал каких-то дел. Если наш Бог выше нашего ума, если мы понимаем, что он непостижим нашим умом, тогда наша вера породит спокойствие, потому что нечего и лезть со своим умом в постоянные попытки все проконтролировать там, где контролирует Бог. Но у этого есть и, скажем так, такой побочный эффект. Если наша вера выше ума, если наше представление о Боге, мы осознаем, что наш Бог не вмещается в наш разум, и мы можем только его почувствовать. Все, что мы не предположим о нем, даже когда мы говорим, что он великий, страшный, грозный, все эти представления – только наши отражения, жалкие попытки его понять. И если мы не можем его вообразить, то тогда получается нам очень трудно передать свою веру кому-то другому. Нам трудно ее пересказать. Мы, с одной стороны, это в себе несем, понимание, знание Творца. С другой стороны, мы можем только привести другого человека к тому, чтобы у него открылся его Творец, его свет Творца, тот, который в нем самом существует. Как только мы начинаем пересказывать свою веру и говорить, наш Бог, он такой, такой и такой, у нас сразу же ошибка. Бог изреченный, Бог описанный рассказом, это всегда Бог несовершенный, потому что, как мы сказали, он же выше всякого ума. И это причина, по которой верующий человек, он еще и одинокий человек, ему очень трудно поделиться подлинным переживанием своей любви ко Всевышнему. Я привожу такой пример обычно. Естественно, мы любим евангелизировать людей, рассказывать им о своей вере и говорить им, как правильно. Но давайте возьмем другой пример. Человек, который встречает супруга, женщина, которая встретила мужа, муж, который встретил, мужчина, который встретил, нашел женщину, и они любят друг друга и считают друг друга лучшими на свете, самыми совершенными существами на свете. Но ведь они не начинают рекламировать. Говорят, посмотрите на моего мужа, все сюда, смотрите, какой хороший мужчина. Они не начинают ей говорить, смотрите, какая хорошая, какая замечательная женщина. Это интимные отношения, когда, да, самое замечательное, самое близкое, но мое, то, с чем только я могу быть знаком, непередаваемое словами. И с другой стороны, то, что мы понимаем, что все под контролем, что он открывается, что он совершенный, мы можем сказать, и когда мы приходим к человеку и рассказываем ему о Боге, мы должны помнить, а где он, тот Бог, о котором мы рассказываем. Он внутри или он снаружи? Если он внутри, то мы должны обратить этого человека, предложить ему искать этот божественный свет у себя внутри, в том, для чего он предназначен, для чего он поставлен. Ведь Всевышний сделал нас разными, с разными задачами, с разными мыслями. И если приходит человек, мы ему говорим так: ты будешь петь в хоре прославления. Да я вот, я с детьми хорошо справляюсь там, а вот петь, нет, будешь петь, и все. Как тут быть? То есть мы должны помнить, что вера, наше представление о том, что человек должен делать, как он должен раскрывать этот божественный свет, это всегда представление интимное. Иначе наш Бог, он выразимый словами, и тогда опять-таки вернемся к тому, что он, ну и не стоит ничего, потому что он не настоящий. Что мы еще знаем о вере? Мидраш, один из таких любимых моих мидрашей, говорит о том, что Тора дала 613 заповедей, всем приходили пророки, каждый сводил эти заповеди к меньшему числу заповедей, пока не появился Хавакук, который больше известен как Аввакум, тем, кто читает синодальный перевод, и свел это к одной позиции: праведник верою будет жить. Праведник будет жить верою, и здесь мы говорим, что слово «эмуна» – это научение, водительство Всевышнего. Праведник водим Всевышним. А что значит быть водимым Всевышним? Тут еще одна интересная задачка. Это значит постоянно научаться у Всевышнего. Мы приходим к Богу, каждый из нас пришел к Богу каким-то своим путем, с какими-то своими проблемами, с какими-то своими сложностями. Часто приходят люди, которые были в какой-то зависимости или в какой-то болезни. Мы приходим к Богу, часто приходим к Нему в детский сад. В детском саду все рассчитано, все заточено под деток. Простите. Памперсы, все, что нужно. И с каким-то временем начинает такое достижение, мы перестаем писаться. И это радостное такое достижение, и мы думаем, опа, мы теперь достигли. И дальше мы 20 лет ходим в синагогу, ходим в церковь, ходим в общину, неважно куда ходим, и 20 лет радуемся. Мы 20 лет не писаемся. Каждый раз мы этому радуемся, каждый раз мы этим хвалимся. И 20 лет человек ходит куда-то, и он, после того, как он перестал писаться, у него ничего не поменялось в жизни. Это бывает, это очень часто случается. Что здесь произошло? Прервалась учеба, остановилась цепочка веры. То есть Всевышний, он постоянный учитель. Он учит нас постоянно, ежесекундно. Надо смотреть за тем, что он нам говорит, что он нам дает. есть люди, которые думают, вот, математик. Математик, если он знает математику, он идет преподавать ее в школу. Ученый-математик – это не человек, который знает математику. Это человек, который изучает математику. Он занимается математикой, и у него задачи все сложнее и сложнее каждый раз. И он понимает, что математику не изучить, математику не постигнуть никаким образом. А если человек вдруг решает, что он математику выучил, или выучил вот настолько, насколько он может выучить, тогда он идет в школу и становится учителем математики. И так получается, что и в собраниях наших, и в общинах наших тоже случается такое, что не послушали Якова, который где-то сказал, не все, ребята, становитесь учителями, не спешите становиться учителями. И человек становится учителем, и всем рассказывает о Боге, о вере, и хорошее делает. Но делится именно своей верой, своими знаниями, и в итоге, а мы сказали, что нельзя поделиться своим Богом, нельзя поделиться своими представлениями о Боге. И вот, когда мы учимся, когда мы двигаемся, в каждый момент жизни мы можем проверить, а счастливы ли мы. То есть не то, что счастливы, ведь любую вещь можно сказать счастливой. У тебя муж алкоголик, который тебя бьет, будь счастлива, потому что на небесах тебя ждет великая награда. Ты живешь впроголодь, в нищете, Бог любит нищих. Радуйся, будь счастливым. Но если мы так живем, то в сердце нету этого покоя. Сердце, вот какое свойство нашего сердца. Сердце, оно чувствует Всевышнего, оно его помнит. И когда нам говорят, вот это вот так вот мирно, и у нас есть ощущение, что это несчастье, это не покой, вот этого мира в сердце нет, то тогда нужно обратиться ко Всевышнему и спросить, этому ли ты меня учишь? Посмотреть на него. Потому что он учит нас постоянно. И он об этом постоянно говорит. Он говорит, я был наставником Дома Израиля. Я носил Дом Израиля на руках. Постоянно говорит о том, что он не научил один раз и устроил нам выпускной бал, выпустил нас на свободу. Он говорит о том, что он постоянно, ежесекундно учит нас и наставляет нас. В Псалме об этом сказано: «Уповай на Господа и твори добро, чтобы пребывать на земле, питаемой верой». То есть мы как пищу свою получаем веру, а мы не можем наесться впрок на всю жизнь, мы должны периодически кушать, обращаться к этому. И дальше Давид говорит, наслаждайся Господом, и Он даст тебе все, что пожелает твое сердце. Здесь есть еще одно такое ключевое слово, которое связано с верой, состоянием верующего человека. Это таануг, наслаждение. Но не наслаждение, которое вот кайф и такой эмоциональный драйв, когда человека несет, и он такой веселый и радостный, а именно покой, спокойствие, когда человеку ничего никому не надо доказывать, он просто спокоен и просто счастлив вот этим тихим, спокойным счастьем. А для этого нужно, чтобы наставничество Всевышнего было постоянным. Прервалось, идите и обновите. Мидраш говорит о том, что есть изменение в наставничестве, которое должно произойти в эпоху Машеха. Мы живем после прихода Машеха, но Мидраш, естественно, те, кто толкуют Мидраши, они считают по-другому. Хотя и еврейская позиция говорит о том, что эра Машеха уже настала. Мидраш говорит на слова Исаии, когда он говорит о том, что ты исполняешь свои замыслы древние, которые повелел от начала, так переводится это в русском переводе, повелел от начала, на самом деле наставил через наставника, эмунатха омен. Два раза однокоренное слово со словом эмуна. И Мидраш говорит, есть наставничество Торы, и есть наставничество, которое будет через Машиха, одно приходит к другому. В этом смысле и Мидраш говорит, что Тора где-то водитель, ну что такое наставник? Где-то водитель, который ведет к наставничеству Машиаха, и Машиах тоже наставляет. Когда пророк говорит, все будут знать меня, да? Мы читаем об этом и у Иеремии, который говорит о том, что все будут знать меня. Мы читаем об этом и у Осии, который говорит, обручу тебя навеки, обручу тебя верою, и познаешь ты Господа. Познать Господа, это означает вступить с Господом в очень близкие отношения. Еврейская философия, еврейская мысль сопоставляет отношение человека с любым предметом, с любой вещью, с отношениями между мужчиной и женщиной. Самый начальный уровень – это взгляд. Когда есть просто взгляд, поглядели друг на друга, может из этого ничего не вырасти. Затем есть прикосновение. Когда уже прикасаются друг к другу, есть телесный контакт, можно не только посмотреть и пощупать. Следующий этап – это поцелуй, и последний этап – это близость, познание. И Ошия говорит, я обручу тебя верой, через веру ты меня познаешь. Мы говорили, что вера – это интимная категория. Петр говорит, что мы через веру достигаем Бога. То есть, снова, познаем Всевышнего через веру. И это интимный процесс для каждого. И тоже, кстати, связано с наслаждением, с истончением чувств. И если мы не пребываем в этом приятном, сладком покое внутреннем, ну, при этом не важно, какое у нас финансовое положение или какое у нас состояние здоровья, внутренний покой с этим никак не связан. Интересно, как Талмуд это комментирует. Талмуд говорит, человек, у которого есть хлеб на завтра, и он думает, что же я буду есть, это маловер. Человек, который возвышает в молитве голос, это маловер. То есть мы, если мы начинаем думать, сейчас я погромче, погромче у него попрошу, я до него докричусь, в этом есть проявление маловерия. Если я теряю это спокойствие. Я знаю, что для многих легче просить, повышая голос, и это эмоционально, это радость общения со Всевышним. И оставим это в стороне. Если человек поднимает голос не как вопль, а как инструмент, чтобы Бог тебя лучше услышал, то это маловерие. Так считается. То есть есть ощущение покоя, уверенности, упования. Это внутреннее состояние в нас сидит. И из этого покоя нас ничто не может вывести. Вот это та устойчивость, о которой говорится, что она есть эмуна. Это не то, что, повторю, когда бы мы сказали, нас не собьешь с наших убеждений. Мы верим, что оно так, и оно так. Это именно покой и вот эта уверенность в себе, способность сохранять это ощущение. То есть человек, который беспокоен, неусидчив, несчастен, грустен, печален, нужно проверить, как он воспринимает Творца. Вмещается ли его Творец в разум? И тогда это может быть не такой неправильный Творец. Не слабая вера, не маловер, а просто самообраз непонятен. Или все-таки он может на Творца положиться. Я на этом остановлюсь пока. Если можно, вопросы. Сейчас.
Алекс, можно я вопрос один? Ты меня слышишь, да? Смотри, из того, что ты говоришь, ну, в общем-то, очевидно, совершенно вещь, но мне хотелось бы услышать. А как происходит, ну, стандартным верующим человеком? Вот он приобретает билет в Царство Небесное, ну, которое однажды заплачено, и Авраам поверил Богу, и это вменяется ему в праведность. Те, которые приходят к вере в Бога сейчас, вместо слова «поверил в Бога», вставляют слово «поверил в Иисуса», имея в виду Бога, и это вменяется ему в праведность. Из того, что ты говоришь, вера – это не единожды вмененное и приобретенное качество, которая гарантирует человеку вход в Царство Небесное, но некий динамический процесс, который нуждается в постоянном совершенствовании, нуждается в постоянном росте, постоянной подпитке. И именно при наличии этого роста можно судить о наличии веры у человека или нет. То есть движение – все. Недвижение, даже при наличии ортодоксально упакованных доктрин, не есть как таковой признак веры, даже если он сформулирован конкретно согласно 11 главе послания евреев или массе других мест. Что ты думаешь по этому?
Если ты знаешь таблицу умножения, что она от зубов откачивает, и ты дальше ничего с этим не делаешь, не учишься, то ну, ты знаешь таблицу умножения, хорошо. Если мы берем послание к римлянам, Павел объясняет это очень хорошо и говорит о том, что мы поступили в школу. В школе бывают разные ученики. Некоторые схватывают все на лету, некоторым учиться трудно. Павел говорит, у нас такой совершенный учитель, у нас такой тренер, что он нас доведет. Главное, его не бросать. Его не бросать, это значит и не смотреть на себя. Самый такой, как бы, самое тяжелое проявление Ецарара, это когда он скажет, Алекс, ты не способен. Ты настолько сложный случай, что Бог тебя не может спасти. Вот именно тебя? Нет. А если этого, если Бог, мы верим опять-таки, что он выше, превыше всего, то нам говорят, ходите в школу, учитесь, двигайтесь. Кто со скоростью страуса, кто со скоростью черепахи. Но Всевышний с вами, пока он, вот как бы, вы с ним танцуете, пока вы с ним двигаетесь. Вы с ним, а у него есть мелодия для любого возраста. Но если я один раз как бы купил билет, ну, а что дальше-то? Для чего ему меня куда-то подвозить? Вот я спасен, очищен, освобожден, вылечен, исцелен. Это как вот вышел бы народ Израиля из Египта, ему сказали, все, разойдись, идите куда хотите. И все. Тут есть ведь и вторая часть, после «Отпусти мой народ», он будет служить мне.
Это я тебе подкинул. Ну, не я, но я как бы оттранслировал, выловил один из вопросов.
Нет, здесь...
Твоя
конечно, мы должны... Что?
Я просто этого и спрашивает Марина сомнение, что я правильно понимаю и выполняю волю Бога, то можно ли сказать, что у меня нет веры как внутреннего покоя?
Нет, я думаю, что нельзя так сказать. Если есть страх, что вот сейчас все пропало, сейчас из-за меня заболеют мои дети, или из-за того, что я... У нас же есть как, такая фишка, называется детерминизм. Да? Почему у тебя сегодня грипп? Потому что ты вчера мимо мезузы прошелестел и не поцеловал ее. Да? То есть, ну, мезуза, которая на дверях лезет, если ты ее не поцеловал сегодня, завтра у тебя грипп. Кто десятину не платит, того кондрашка хватит. Ну, то есть, есть какая-то причинно-следственная связь. И мало того, есть еще люди, которые придут и скажут тебе: «Алекс, у тебя почему грипп? Потому что ты вместо книги «Притч» «Экклезиаста» читал. Или потому что ты...» Ну, не важно, то есть найдут причину. Как товарищи, которые к Йову приходили в гости. Конечно, нужно стараться выполнять волю Всевышнего. Нужно, мало того, если мы умеем, ну, готовить борщ, скажем, и завтра я буду готовить еще лучше, это моя тшува на вчерашний борщ. Любое действие, которое я сделал завтра лучше, чем сегодня, это моя тшува на мое прошлое действие. Если я лучше стал делать что-то...
Покаяние или исправление, ну, как бы
улучшение. Покаяние, да. Это мое раскаяние, да. Это мое раскаяние в том, что раньше я делал хуже. И это даже вот ко всему, от фигурного катания до лепки пельменей. Нужно, конечно, стараться делать еще лучше. Плохо будет. Самая большая беда у людей, которые думают, что они понимают Библию, понимают волю Божью. Вот их действительно жалко. То есть у меня нет сомнений. Понятно, что это сложно, и когда ты изучать это есть, сомневаться постоянно. Вот. А иначе зачем изучать, если я и так все знаю, что мне учить? Вот. Это хорошо, когда сомневаешься. Но когда ты боишься, что из-за этого, из-за того, что ты вот такой вот растяпа, тебе мир пострадает, да, если ты думаешь, я вот сейчас не тот псалом прочитаю, и Бог потянется за корвалолом испуганно. Вот. Тут тогда действительно у тебя проблемы. А на самом деле, вот, ну, это как бы утрировано с корвалолом, но если разобраться, это очень распространенная мысль.
Алекс, а вот еще вопрос. Дорогой Раф, такой вопрос. Можно ли верить, но заблуждаться в некоторых вещах? Истинно? И грех ли это?
Заблуждаться – это не грех. Конечно. Ну, как может быть, мы все заблуждаемся, потому что мы соприкасаемся с вещами, которых не можем понять. И тем не менее, наши заблуждения, которые мы преодолевали или которые с нами, это та наша внутренняя правда, которая в конечном счете привела нас к Богу или ко Христу. Мы пришли через, не по GPS, мы не шли и как бы ровной к нему дорогой. Очень много людей пришли к нему через заблуждения. И даже интересно, да, Талмуд говорит, человек никогда не поймет заповедь Торы, если он в ней не подскользнулся. Это когда мне мама говорила: не трогай, Саша, чайник, он горячий. Пока Саша не потрогал, не понял, что я так он горячий. Вот. Ну да, это важно, это нужно. Конечно, мы будем заблуждаться. И нужно знать, что мы можем заблуждаться. И... А как быть? Мы за день, ежедневно, по своей жизни принимаем сотни разных решений. Если 90 из них правильные, а 10 заблуждения, мы замечательно живем. Как человек, который едет на дороге, ты едешь, ты водишь машину, ты едешь, ты принимаешь какие-то решения. Они же все правильные. Они не могут быть все правильные. В жизни точно так же.
Ну, раз ты уже про математику, давай тогда я тебе задам заключительный вопрос. Вот мне этот понравился. Ты же у нас математик. Алекс, расскажите про веру, сколько у человека, ну ты должен точно сказать, сколько у человека шансов быть в хороших отношениях с Богом? Ты знаешь, от ответа сейчас зависит очень много.
Ну, зависит от массы человека, расстояния до Бога и квадрат расстояния между человеком и Богом. Вообще, Бог не злой. Да, когда мы говорим, приблизко к Богу, далеко от Бога, да, мы же понимаем, что Он везде. А как это можно далеко уйти? Потому что нужно только повернуться к нему лицом. Вот люди стоят спина к спине, даже если они впритык стоят, они далеко друг от друга. К Богу можно только повернуться лицом. И ему надо, достаточно, чтобы мы хотели с ним хороших отношений. Ты хочешь, они у тебя есть. Потому что нету каких-то вступительных экзаменов. Он не говорит так, так, товарищ, ты французский знаешь? Нет? Не буду с тобой дружить. Все. Иди выучи французский. Выучил, да? А почему ты вместо герундия употребляешь present continuous? Не буду с тобой дружить. Нет. То есть человек захотел иметь хорошие отношения с Богом, они у него будут. Если у вас плохие отношения с Богом, значит, вы придумали Бога или вам всучили какого-то Бога, с которым у вас будут плохие отношения.
Понятно. Значит, собственно, надежда у нас есть. То есть шансов, может, пару штук еще осталось, в зависимости от длины нашей жизни. Алекс, огромное спасибо за сегодняшний урок. Я думаю, это было положено супер начало, и теперь как бы мы забрали направление. Я хочу просто всем сказать, что я вижу тут еще масса вопросов, на которые, понятно, нет возможности сразу ответить. Вы можете написать, естественно, что Алекс посмотрит все эти вопросы в чате, но в комментариях, которые будут и на Фейсбуке, и в Ютубе, вы можете задать эти вопросы, и наибольшим счастливчиком у вас есть шанс.
Есть шанс, да. Быть в хороших отношениях с Алексом.
Алекс ответит, если живы будем. А в следующий раз без раташем, что значит в переводе с иврита, что, Алекс?
Божьей помощью. Божьей помощью.
Алекс, огромное спасибо. Пусть благословит тебя Господь Бог.
Благословение. Шалом.
Давай, бай-бай. На